Добрый вечер. В толстых музыкальных английских журналах есть непременная рубрика «Где они теперь?». Люди, читатели журнала, хотят знать, куда подевались их бывшие герои, участники групп, которыми они заслуживали свои годы. У нас дома часто звучит пластинка группы «Звуки Му». Я часто задавался вопросом, куда же подевались звукомувцы, в частности, куда делся басист ее. Александр Лепницкий, который по странному стечению обстоятельств сегодня сидит у нас за шестигранным столом.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать.
Здравствуйте. Спасибо, Саша. Друзья, старая компания.
Прошло без малого, наверное, 6 или 7 лет, и мы сегодня полностью сможем ответить на вопрос, отражающий, в общем, некоторую тайну природы, куда деваются басисты из популярных поп-групп.
Я могу сказать, вот так, извне, я могу сказать... Как только они становятся мультимиллионерами, они спокойно уходят от этого неприятного дела и покупают себе какую-нибудь собственность, открывают какой-нибудь бизнес и живут себе приспокойно.
Леонид Владимирович, одно есть новое там. Это те, кто плохо играет на контрабасе. А если уж человек хорошо играет...
Тогда он мультимиллионер.
Даже он миллионером не станет. Даже если станет, то все равно не бросит свой контрабас.
Ну, на самом деле, Леонид Владимирович прав, потому что я интервьюировал однажды Билла Уайна, и он как раз это самое и сказал. Я завязал. Я думал, что он шутит, потому что деньги, которые предлагали ему в свое время, чтобы продолжить работу в Rolling Stones, они просто превышают все как бы проблемы. Но он отказался, и поэтому им пришлось найти чернокожего басиста.
Ну, чернокожие поупругие, поупруженно вообще играют, да. Но Билл Вайн был бы такая фигура, он был у них хроникером, да, он абсолютно все события группы записывал в амбарную книгу. И если когда кто интересуется какими-нибудь датами или концертами в Rolling Stones, то все идут к нему. А у него сейчас что, по-моему, несколько ресторанов, я знаю, есть Sticky Fingers ресторан у него в Лондоне, «Липкие пальцы», названный в честь одного из альбомов Rolling Stones. И он как бы доволен и счастлив.
Да. Он в этот раз я с ним не встречался, не пришлось.
Ну, в общем, как бы для жизненного счастья миллионы не нужны. Что, как известно, есть миллионеры, есть тысячники, есть сотенные десятники.
Десятники, вот-вот.
Я не знаю ни одного басиста-миллионера на территории стран СНГ. Поэтому мы можем говорить о том, чем занимаются басисты в России.
Я знаю, какая у вас формула счастья, а у меня это свободная тридцатка в кармане. Ну, сейчас это в долларах, конечно. Просто такая тридцатка бесхозная, которая лежит, которую можно истратить. Если сегодня истратить, чтобы завтра была новая.
Можно вспомнить.
Сева, ну это мудро, я хочу сказать, это мудро. То есть вы хотите сказать, что у вас вы счастливы каждый день, да?
Пока эта тридцатка есть.
Да.
Но я с ужасом думаю о тех днях, когда ее может не стать. Но у меня как бы так вот с гастролей. Когда были рубли, была тридцатка в рублях. А когда я переехал, вот скажем, в Италию, была тридцатка в милях лиры.
Нет, там было 30 тысяч.
Но там тысяча это рубль.
Мили
лиры — это рубль.
Это тысяча.
И так что 30 тысяч — это вот тридцатка всегда. Это как бы и здесь. Вот я такую традицию поддерживаю. Но неважно, бог с ними, с тридцатками. Что же случилось, каким образом судьба забросила сюда, что происходит в Лондоне?
Приехал доснимать такой amateur видеофильм о группе «Аквариум», которой, в общем, я занимаюсь много лет с первых концертов в Москве. 25 лет грядет этой группе в мае. И я решил, что так как денег у Гребенщикова, кроме вот этой тридцатки, опять-таки, в данный момент нет, никто ему фильма за бесплатно снимать не будет. Вот я, как старый товарищ, взялся это сделать и приехал снять интервью с Кейт Сент-Джон.
Его продюсер.
Продюсер, великолепная певица и мультиинструменталист.
Да, она саксофонистка и еще там.
Да, и Саша Титовым, который неожиданно год назад оставил группу. Все это я уже сделал.
Да. Оставание Титова происходило на наших глазах, потому что он здесь был на передаче, и потом, когда журнал я вел, он приходил туда. Пытался там несколько нам рецензий. Что с ним происходит? Я знаю, что он репетирует с несколькими английскими группами такого второго-третьего эшелона.
Отлично, у меня с ним была встреча, и все мои такие некоторые опасения, что мой товарищ совершил роковую ошибку, они все улетучились. Я ему просто по-хорошему позавидовал. Он начал реально новую жизнь. Интересуется новой музыкой, играет с молодыми ребятами, покрасился в белый цвет, чтобы быть моложе.
Так.
И его очаровательная жена Алена тоже с ним занимается, пишет песни. В общем, пожалуй, он впереди группы «Аквариум». Хотя я к вам не с пустыми руками пришел, и мы можем первый раз послушать, и наши радиослушатели, новый альбом «Аквариума», за главную песню «Время любви пришло».
А как называется пластинка эта новая?
«Гиперборея».
Это после последних двух альбомов, записанных в Лондоне, эта пластинка записана уже в России.
Записана в России, на студии «Мелодия», вот в этой самой
в церкви.
Церкви, да.
Без купола.
И только-только вот сдан дат в компанию Solid Records. Это новая фирма, которая взяла на грудь «Аквариум». Непростую.
Московская.
Да, московская. Андрей Гаврилов. Наш замечательный переводчик всех глоббастеров американских.
Ну что ж, послушаем. Мне интересно будет, так сказать, продюсирование московское послушать. А потому что два последних альбома у нас дома проигрывались во всех абсолютно стадиях. Сначала Боря играл материал в сырую, потом были демо, потом были несведенные студийные варианты, потом сведенные варианты, наконец приходил компакт-диск. И потом мне, конечно, будет интересно услышать с пластинки «Гиперборея».
«Гиперборея», «Северный песня. Ветер» в да. усиленном варианте.
На каменных кострах ветер целует траву семилетровую. Вернулся в небеса путник, одетый в шелк змеиных слов. Чудовища в ночи невластны имена твои назвать. Пришла пора любви. Кто здесь твоим любимым должен стать? Время любви пришло.
«Время любви пришло» — песня с нового альбома «Аквариума» и Бориса Гребенщикова под названием «Гиперборея». Вы как продюсер, Саша. Конечно, вы отличаете звук разных студий. У меня просто есть некоторый бзик по поводу вот этих больших российских студий, где пространства много, где масса паркетных полов и жестких стен, и где так называемый «живой звук», которым раньше очень гордились. То есть естественное время реверберации, там где-то больше половины секунды установлено для концертных залов. И что бы ты в этой студии ни делал, вот это ощущение, то, что по-английски говорят «bathroom quality», то есть звук в ванной, он неизбежно присутствует. Конкретики мало, все это размыто.
Это, конечно, страшно профессионально. Все, что из того, что вы сказали, я понял процентов 15. Я должен сказать следующее, что я же очень люблю БГ, так же, как все вы, он наш любимый гость дорогой, и он у нас пел достаточно много в студии. И все равно слушать его на диске лучше, понимаете, потому что ведь здесь же аппаратура-то какая-никакая, а на диске все выверено четко, и уж какая там реверберация, это я не понимаю, а слушать все равно приятно.
Ну, это я тут пыли напустил такой продюсерской.
Да, но я тебя поправлю. Да. Она, пластинка-то сделана в Петербурге, а не в Москве, как ты подумал.
Но помещение все равно такое большое, с паркетными полами.
Ну, не будем хранить пластиночку раньше времени. Я, честно говоря, в нее пока не въехал. Она очень разноплановая, как это часто бывает. Посмотрим.
Ну, пожелаем, да. Solid Records и БГ всяческих успехов. Уж раз мы остановились на Петербурге, я туда периодически наезжаю, по крайней мере, раз в год. И как выйдешь на Невский, ты сразу всех и встретишь, кого тебе надо. Я помню, что я вышел там в белые ночи пред полночью и сразу повстречал всех, включая и Сережу Курюхина, покойничка. И в частности, конечно, с Севой Гакелем как-то там мы пересеклись, и разговоры о том, как он курировал эти молодежные клубы и какие там разные интересные группы вокруг этих клубов концентрировались, я был достаточно наслышан, но самому никаких записей как бы мне в руки не попадало. И вот сейчас есть у нас запись одной из его курированных им групп, «Химера». Может, несколько слов об этом?
Да, одного человека мы уже, к сожалению, ты, в частности, в Питере не встретишь. Это один из самых ярких ребят Питера, которые в 90-х выросли. Я дважды устраивал группе «Химера» концерты в московских клубах. Это было тяжелое испытание. На одном из концертов директора клуба «Табула Раса» мне сказали: «Александр, мы вас знаем, любим, но как вы не понимаете, что группа «Химера» не имеет права играть в Москве вообще? Потому что публика буржуазная, которая пришла, значит, как-то оттянуться, ушла сразу, бросив объедочки, и даже не объедки, пиво на столах. Их просто вынесло. Получился такой вот Blues Brothers в этой таверне, помнишь? Угу.
Там но это в каком-то смысле за «Химеру» говорит.
Это значит, за «Химеру».
За энергетику у нее абсолютно определенно.
Да, Эдуард Ред Старков, вот ныне покойный, он покончил с собой месяц назад, воспитанник Гакеля. Он, значит, в общем, удалось ему и при жизни опровергнуть заключение клуба «Табула Раса». Они очень удачно играли в Германии, в Швейцарии, потом в Москву приезжали. Ну вот, жизнь и карьера оборвалась очень резко, неожиданно. И не знаю, как там наш общий товарищ Сева Гакель после этого себя чувствует, потому что он очень много сил вложил и души, чтобы группа «Химера».
А с записями что будет? Они будут изданы?
Да, удалось им записать буквально за месяц до кончины Эдика. На мой взгляд, очень интересный альбом, который ждет, в общем, свою фирму, чтобы быть выпущенным на CD. В том числе, я думаю, может быть, какие-то альтернативщики англичане заинтересуются. Вот, давай послушаем «Химеру».
«Карма мира покрыта жиром».
Так жил.
«Худей, худей». Это группа «Химера». Я просто попытался представить себя новым русским с массивным золотым кольцом, пришедшим в клуб оттянуться, и подумал, что бы я делал, услышав эту музыку.
И услышав слова о карме, наверное.
Ну, один раз я устраивал концерт вот таких же питерских альтернативщиков в клубе «Манхэттен», и неожиданно ко мне подбежал метродотель и говорит: вот сидят товарищи, которые сказали, что сначала пристрелят меня, потом твоих музыкантов, а последнего тебя. Можно закончить концерт? В общем, удалось дотянуть концерт до конца, но, посмотрев на товарищей, я понял, что они не шутили. Просто как-то их девушки отвлекли, и кончилось все благополучно.
Так у этих товарищей вкус совершенно определенный. Я как-то сидел в зимнем саду ресторана «Прага». Хорошее место, приятное. Я пригласил туда каких-то родственников своих. Но там сидели товарищи. И оркестр весь вечер повторно играл таганку. Представляете себе? И ничего нельзя было с этим поделать. И мы сидели недалеко от оркестра, в конце концов мы как-то подавились едой и ушли. Вот. Это те товарищи. Чего ж им играть?
Если бы заплатили больше, они могли бы играть «Я милого узнаю по походке».
Естественно, естественно.
То есть в Чикаго в свое время пускали пистолеты в ход только из-за крупных каких-то идейных разногласий. Из-за сумм, выходящих за определенные, да, числовые пределы. А здесь могут и по эстетическим соображениям стрельнуть.
Да, боюсь, что да.
Это нам здесь, конечно, легко шутить. Это как в известном анекдоте. Идут два через двор, одного ведут на расстрел, а с ним охранник. И идет дождь. Охранник говорит: тебе-то что, мне еще возвращаться?
Ну да.
Вафин тоже кто-то метнул бутылку с зажигательной смесью.
Да, но у нас тоже неспокойно. Но играть, конечно, можно что угодно в любом клубе, так что терпимость здесь несколько выше. А что, конечно, приходится, как музыканту, естественно, находясь в этой клубной тусовке, сталкиваться с отдыхающими там новыми людьми лицом к лицу. И поэтому ощущение опасности, которое для обыкновенного гражданина существует где-то на уровне газеты телепередач, там это встречаешь, конечно, непосредственно, физически ощущаешь это.
У меня было много неприятных моментов, и в конце концов я, в общем, даже отчаялся и решил этим больше не заниматься. Тем более, что и самые пафосные директора московских клубов тоже устали перевоспитывать свою публику, на мой взгляд. Хотя вот у той же «Химеры», видишь, далеко не всегда такой экстремизм присутствует. Вот я за главную песню-то этого альбома «Зудова» хотел бы, чтобы все послушали.
Саша, вам довелось в своей жизни поработать с известнейшими продюсерами, в частности, с Брайаном Ино, который, ну, непонятно только кого не продюсировал. Там и У-2 эту ирландскую со всемирным именем и так далее. И сейчас какие-то слухи такие ходят. В частности, в музыкальной прессе я прочитал, что он уже устал от всяких западных своих проектов и чуть ли не в Санкт-Петербург намерился переезжать.
Ты знаешь, я бы тебе, может, правду бы и рассказал, но на самом деле я вот так подумал, что такая неспокойная жизнь сейчас в России, что лучше не сообщать подробности о жизни такого известного и состоятельного человека, как Брайан. Жалко.
То есть он поедет в Петербург инкогнито?
Мало ли, может, в Петербург, может, в Владимир.
Хорошо, географию мы замажем. Но он собрался куда-то туда, на
восток. Он устал от музыки, да, и просил не сообщать никому его адрес. Телефона. Особенно музыкантам русским.
А это связано не с какими-то продюсерскими его проектами?
Это связано с тем, что он мне сказал несколько дней назад. Мне говорит, каждый день присылай по несколько посылок. А я не могу не отвечать на письма. Он же англичанин.
Ну да. Автографами замучил.
Нет.
Нет. Ленты слушают.
Ленты слушают. Наш продюсер Алексей...
Да.
Знаешь, что это такое? Да и я
знаю. Не Брайан Ино, но...
Мне каждую неделю присылают. Это тяжело. Ведь золотую крупинку находишь одну на тысячу кассет.
Да. Как я сказал в свое время, я вынужден процитировать раннего себя, что один шотландский писатель приехал к Толстому в Ясную Поляну. И тут его водил по комнатам, привел, наконец, в бильярдную, где на огромном бильярдном столе была свалена куча писем, на которые Толстому просто не было времени ответить. И вот, и, так сказать, я говорю, что у меня, конечно, Ясной Поляны нет. Нет ни бильярда, ни бильярдного стола, но куча писем есть, и она растет.
Еще хорошо. Да. А вот и письмо у вас, Сева. Вот я сегодня, буквально сегодня, за 5 минут до передачи, получил письмо из Москвы, где сказано: «Всеволод Борисович Новгородцев произвел великолепное впечатление в программе Анастасии Соловьевой и Петра Фадеева «Те, кто» 6-й канал ТВ. Тут со мной согласны все, кто программу видел. Удивительное дело, 3 человека прохохотали полчаса и сказали при этом очень много самого важного и существенного. Сева говорил о спасении души. Человек, привыкший давать слабину по мелочам, повседневно юлить и уходить от ответственности, как правило, не способен к твердости и принципиальности в критические моменты. Душу следует всегда содержать в порядке. Только объяснял это Сева через какие-то вторичные механизмы, карма и энергетика. Христианину следовало бы сказать проще. Такое устройство человеческой души входит в замысел Бога о человеке. Именно таким человек был задуман и сотворен.
Замечательно.
Уж как вам это понравится, не знаю, но прочел все от начала до конца.
Я согласен заранее и со всеми, потому что Бог один, путей к нему тысяча. Но я просто вернусь к нашим продюсерским делам. Как я знаю, вы продюсированием занимаетесь сами, и у меня есть там пластинка с некими такими восточно-сибирскими звуками.
Да, но о них, может быть, чуть позже, да. А в общем, я всегда люблю наряду с этническими какими-то изысканиями все-таки достаточно прямой рок, и вот то, о чем говорил мне недавно в приватной беседе Алексей, составление проектов, то, что, так сказать, придумка, мне иногда удается. И вот, в частности, альбом, записанный совсем недавно в домашней студии на Николиной горе, он как раз совместил половину группы «Звуки Му», Алексея Бортничука Мамонова-младшего, Андрея Надольского, барабанщика, с которым Петр Мамонов работал в последние годы, и группу «Атас», которая мной была замечена еще в школьном периоде, в конце 80-х. Там была замечательная такая троица девчонок с детского сада поднимавшихся. Я записал сначала с ними их альбом такой девичий, и думал даже, что, может быть, они уберут этот лицей. Знаешь, такая есть группа в Москве, достаточно попсовая. Но лидер группы «Атас» ушла в радикальный рок. Ну, и сейчас это мы все послушаем. В итоге вот этого симбиоза, остаток «Атас» и ответвление «Му», записали альбом, называется «Шатен Кингс». Ну, и, по-моему, мы сейчас опять вернемся в дурную погоду, в тяжелые настроения депрессивные, но делают они это очень талантливо. Погода была очень плохая, как бы записана.
Тут мне положено делать уже стандартное объявление, ставшее стандартным. У нас перекраивается эфир. «Сей Воворот» теперь выходит в повторе не один раз, а полтора. В понедельник он выходит в укороченном варианте, поэтому если вы слушаете нас в понедельник, на этом наша передача прерывается. Если слушаете в субботу или в воскресенье, не обращайте внимания, не отключайте приемник, а можете только пойти поставить чайку и вернуться тут же сразу. Поэтому с понедельничными слушателями мы сейчас прощаемся, а вы все остальные оставайтесь с нами. Группа «Шатен Кингс», продюсер, который сидит у нас в студии, Александр Липницкий.
Саша, ну, поздравляю, чудная музыка была, замечательная.
Спасибо, Лёва. Тебе и... не так просто понравится, особенно рок-музыкантам.
Да. И такое настроение, как когда-то вот у Звуки Му было такое, что-то такое, чем-то таким родным.
Единственное, что в нынешней музыкальной тусовке меня статистически радует состояние о том, что рынок компакт-дисков внутри страны растет, причем очень быстро, экспоненциально, кривая поднимается вверх. Скажем, там, в прошлом году 12 миллионов КД, в этом уже больше и так далее. Каждый раз, в каждый год прирост примерно статистически на 50%. И в этой, конечно, буче, боевой кипучей, найдется место и для альтернативной музыки, и для экспериментальной, потому что народ в общей массе, конечно, от всех этих притопов и прихлопов довольно быстро устанет. Я, например, уже это слушать не могу, хотя первые...
Первый год и слушал, интересно, не переставая.
Интересно было, да.
Самое смешное, что наш любимый БГ обожал Буланову и с ней альбом хотел записать. Я просто диву давался. Не слышишь такая Таня Буланова?
Мне нравилась комбинация, могу признаться.
Не удалось ему, к счастью, для него.
Связаны каким-нибудь образом с этими новыми пластиночными компаниями? И вообще как-то тусовка эта прослеживается или нет?
Да, надо сказать, что некоторые компании стали вести себя так же хорошо, как западные. У них есть популярные артисты. Вот, скажем, тот же Solid Records. У них есть Чиж, которого ты, по-моему, любишь. И который, в общем-то, и совместно Solid Records взаимно и раскрутились. И уже зарабатывают довольно много денег. И поэтому Solid Records вот позволяют себе и некоммерческие проекты. Вот, в частности, я им предложил тувинскую группу «Биосинтез», которую я давно для себя открыл.
Я хотел спросить, кстати.
Да, давно для себя я ее открыл. Давно мы записали альбом ГДРЗ каким-то чудом. Знаешь, в ГДРЗ в Москве бывают всякие чудеса. Дима Ухов позвонил директору, говорит, тут хорошие тувинцы, давай их запишем. Ребята писались 2 месяца, ни копейки никому ничего не заплатили. Еще социализм, 92-й год был. Вот. И этот альбом так лежал никому не нужный. Пока я Андрею Гаврилову его не принес, он его тут же выпустил. Вот, и там 2 чудных певца, горловика, которые поют разной техникой, что очень важно. Ну, объяснять, морочить голову не буду.
Нет, меня это очень интересует, потому что Арчибальдовна курсы по горловому пению кончала. Понятно. И она, кстати, у БГ на последней пластинке в «Истребителе», там в песне «Вступление». Вот это вот она там с кем-то еще поет.
Ну, вот этот альбом «Биосинтеза», он остается у вас в коллекции, будешь изучать. Да. «Нерген» и «Гиндос» зовут двух.
Дело в том, что в этом горловом пении есть волшебные элементы. Они воспроизводят не только звуки, но и гармоники. И гармоники эти, в принципе, вблизи не слышны. Несколько дней назад Арчибальдовна сидела в ванной и горловым пением занималась. Я не слышал, что она поет. Что она поет, вообще было не слышно. Но гармоники пробивали 2 или 3 комнаты и вылетали в сад слабыми какими-то звуками, которые неизвестно откуда идут.
И ремонт так... пришлось делать?
Нет, они так звучат. Одни гармоники, а сам звук не слышно. И вот это вот... загадочность природы этой мне совершенно непонятно. Каким образом такая летучесть у этих гармоник? Откуда они появляются? А у тувинских-то мастеров гармоники прут со страшной силой. Поэтому я буду слушать это, так сказать, с профессиональным, можно сказать, интересом.
Да, лидер группы армянин Вреш Милоян, который специально уехал в свое время из Еревана в Кызыл, столицу Тувы, чтобы вот как-то это все дело найти, для себя понять и организовать.
Окей, сейчас послушаем, да-да. Oh. Любопытно, что в кругах вот английской продвинутой такой интеллигенции, альтернативной, вся эта музыка новой волны пользуется огромным спросом, потому что она имеет медитативные свойства. Там не нужно ждать композиционного разрешения, там нет ни первой, ни второй, ни третьей части. Это музыка без начала и конца. Если заниматься медитацией, что я знаю, например, некоторые коллеги наши по севообороту делают.
Кто бы это?
Да, это не я и не вы.
Интересно.
Остальные пусть догадываются.
Сева делают, начали делать. Я действительно очень увлекся и, наверное, буду этим заниматься очень долго.
Это поднимает на другой, так сказать, психологический и душевный уровень. Но это связано с какими-то их народными традициями, или это там шаманский элемент в этом замешан?
Ну, откуда они все это взялось? Я спрашиваю, ну где ты учился, вот скажем, вот этого Мергена, чудного мальчика, который пел высоким голосом. Ну, папа, вот ходили мы, пасли стадо, папа пел, вот и я начал петь. Но, говорит, далеко не в каждой семье эта традиция есть. Это вот есть такие, как бы, кланы свои.
Я недавно книжку прочитал «In the Blood», то есть «В крови», который написал оксфордский профессор, специалист по генетике. Сейчас уже начинает постепенно вырисовываться генетическая карта человечества. Там из 2000 пар нашли там уже несколько. Ну, и их уже можно определить и проследить пути миграции. Поэтому все американские индейцы, как бы уже вычислено, что пришли вот через Берингов пролив там из Сибири. И Сибирь — это таинственное старое место, где цивилизация человеческая существовала непонятно сколько тысяч лет. Поэтому эти традиции старые, шаманские, вся эта музыка, это имеет и с любой точки зрения огромный интерес. Я знаю, что приходилось тебе побывать в Якутии и работать с местными там людьми.
Да, надо сказать, что якуты и тувинцы, что называется, ловят кайф друг от друга вот сразу с полуслова. Я был свидетелем, как Биосинтез выступал в начале 90-х на фестивале. Ну, это был мгновенный триумф. Вот они попали. Хотя никто не ожидал, языки совершенно разные, дистанция тоже огромная, эти северяне. Вот. Что касается якутских групп, они меньше увлекаются горловым пением, это немножко не их. Там больше прямого шаманизма, очень мощного, и куда меньше медитации. И поэтому судьба этих групп складывается довольно драматично. Надо сказать, считается, что человек, который на сцене, может выдать, что называется, вот этот отвяз, он рискует сильно. И один из лучших певцов одной якутской группы так и ушел, умер прямо на сцене, увлекшись как-то. Ну, получается, ушел в этот мир и не вернулся.
Ах так, да?
Да.
То есть это астральный выход был реальный совершенно.
И, в общем, он не вернулся. Айтал, Чолбон, Чарон, лучшие группы.
А когда доктора пришли констатировать смерть, что они зарегистрировали?
В Якутии это не обсуждается. Там же это огромная дыра, где добывают алмазы. Они вообще, многие считают, что то, что русские разворошили эти гиблые места, они же все эти места, где русские нашли алмазы, в том числе и трубку мира, они же считались там заповедными и ограждаемыми злыми духами. И, в общем, многие беды в Сибири якуты сводят вот насчет нарушения вот этого табу.
Ну, якуты замечательно приятные люди, это я могу сказать. Но они не произвели на меня впечатление людей образованных. Они очень дремучие, то, что я видел.
Не буду это обсуждать. Там корневое познание.
Ну да, это уже достаточно.
Они, кстати, в результате разворошения русскими этих всяких трубок стали довольно богатой страной.
И шибли цены на бриллианты.
Сейчас, да, а в мои времена нет еще.
Музыканты там, короче, замечательные. Возвращаться не будем мы в мир биосинтеза.
Да.
Нет?
Сейчас. Нет, ну мы как бы сейчас делаем просто перерыв в нашей беседе, потому что коллегам надо доложиться. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели, а мы пока посидим, послушаем.
Саша, вот в то время, как вы путешествовали из Москвы в Лондон, в Нью-Йорке состоялось событие, на котором мы все, может быть, за исключением Леонида Владимировича, почли бы за большую честь присутствовать. Оно состоялось в Нью-Йоркском центре, отметьте, центре медитации Шамбала. В последний путь провожали пророческого барда или претенциозного битника, в зависимости от ваших взглядов, Аллена Гинзберга.
Здесь я вас перебью, Алексей. Вы Леонида Владимировича зря исключили.
А, ну, Леонид Владимирович. Ну, рады вас приветствовать
зря,
в нашей компании.
Потому что он был поэт. Он был поэт интересный. И когда я приехал, он был в «Зените». 30 лет назад он был в «Зените», он вытворял всякие номера, значит.
А вот с этим я, Леонид Владимирович, не согласен. Вот в «Зените» он, пожалуй, сейчас, или будет он в «Зените» лет через 10 назад, потому как вся статистика говорит о том, что вот сейчас его книги продаются тиражом в 10 раз больше, чем когда-то тогда.
Может быть.
Но дело не в этом. Аллен Гинзбург был человеком, который на протяжении последних 4 десятка лет стал символом американской контркультуры, восставшей против условностей среднего класса, цензуры и против прочих атрибутов истеблишмента. На похоронах присутствовали 250 стареющих и нестареющих звезд рок-музыки и других знаменитостей Нью-Йорка, да и всего мира, которые, сбросив свою обувь у входа, усаживались в положении лотоса для продолжительной церемонии, половина которой проходила на тибетском языке и совершалась буддистами. Среди тех, кто пел мантру, были Лу Рид, Петти Смит, Курт Вонигуд и Лори Андерсон. По мнению всех присутствовавших, Аллену Гинзбургу понравились бы его собственные похороны. Итак, последний из поколения битников ушел в последний путь. Аллена Гинзбурга будут помнить многие десятилетия. И совсем не потому, что он практически был изобретателем психоделической культуры или законодателем моды тех времен, которую он изобрел для лысеющих, бородатых мужчин, носивших самодельные сандали. Он будет жить как идеал нонконформизма, как человек, ставший институтом и прославившийся своими лозунгами типа «Поэзию лучше всего читать совершенно голым». И это были не пустые слова. Однажды на большой вечеринке он разделся догола, и на его пенисе была подвешена табличка «Please don't disturb», что в переводе означает «Пожалуйста, не беспокойте». В 1956 году Аллен Гинзбург опубликовал поэму «Хаул» — «Вой», за что издатель этой поэмы был привлечен к суду, ему шили дело по обвинению в неприличии. Напомню, что всего 2 месяца тому назад у нас в Лондоне, в Royal Festival Hall, в самом крупном концертном зале, проходил фестиваль американской культуры. И вот на этом фестивале струнный квартет «Кронос» исполнял музыку на фоне чтения именно этой самой поэмы. Вот что произошло за всего 30 лет. Поэма покончила с формализмом в поэзии. Гинзбург достиг обнаженности в поэзии, которая отражала его душу. И с этого момента можно было прекратить все попытки приспособленчества в повседневной жизни. Аллен Гинзбург опубликовал 10 томов поэзии. Последние 20 лет своей жизни он был преподавателем поэзии в буддийском колледже в Колорадо и читал свою поэзию в сотнях колледжей и университетов Америки. Жил он очень скромно. Единственное, что он себе позволял, это содержать маленькую квартиру в Нью-Йорке. Большую часть своих денег он отдавал на благотворительность, в частности, учредил фонд материальной помощи бедным начинающим поэтам. Свою жизнь Аллен Гинзбург подытожил 10 лет тому назад, беседуя с его биографом Барри Майлсом. Он сказал: «Может быть, мои хорошие дела в конечном счете перевесят плохие. Я об этом никогда не узнаю, но я все-таки чувствую себя виноватым, что не сделал большего».
Есть чудная история. Он сидел за столом с народной английской артисткой Эдит Эванс, самая такая... Вечно аристократок играет. Он ей наркотики предложил. Она ему сказала: «Ну что вы, милый, у меня от них сыпь».
А я вспоминаю журнал «Америка», где он так стыдливо как-то чем-то прикрывается издателями этого журнала. Ну, голый, очевидно. Еще тогда он отмечался всегда.
Но это большая смелость его фигуры обнажаться. А теперь,
значит, он любил очень. Да.
Нравится... Теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
25 апреля, 15 апреля, извините. 15 апреля 1452 года, 545 лет назад, в селении Винчи в тогдашней Флорентинской республике родился один из самых удивительных гениев итальянского возрождения – Леонардо да Винчи. Его знаменитые картины «Тайная вечеря», «Мона Лиза Джоконда», потом выставленные в Эрмитаже «Мадонна Лита», «Мадонна Бенуа», остаются мировыми шедеврами искусства. Он участвовал как архитектор в сооружении нескольких прекрасных зданий в Милане, А что касается науки и техники, то я приведу только темы его изысканий, по которым сохранились тексты или чертежи. Медицинское вскрытие умерших для определения причины смерти, бальзамирование покойных, изучение геологических пластов земной коры, теория распространения света, теоретическая баллистика, изучение деформации, механика жидкостей, принципы движения морских волн. Леонардо да Винчи изобрел шлюзы на каналах, поворотную сцену для театра, оставил чертежи подводной лодки и парашюта и даже занимался регулированием движения на улицах. Он умер во Франции в возрасте 67 лет в большом почете. 14 апреля 1682 года, 315 лет назад, в Пустозерске сожжен заживо протопоп Аввакум Петрович, раскольник, старообрядец, талантливый писатель, автор первой в России автобиографической книги «Житие». Он с 1652 года, когда прибыл в Москву, стал бороться против патриарха Никона, который тогда вводил обряды греческого православия, чтобы создать единую православную церковь. Старообрядцы этому сопротивлялись, а Никон был пастырь крутого нрава и потому, как сказали бы сегодня, репрессировал диссидентов. Отлучал старообрядцев от церкви, жестоко преследовал, а Аввакума дважды ссылали, потом арестовали и 15 лет держали в Пустозерске в земляной тюрьме. Там, кстати сказать, он и написал «Житие». В 1682 году по царскому указу, после осуждения на церковном соборе, Аввакума заперли в небольшой бревенчатый сруб, и сруб этот сожгли. 14 апреля 1862 года, по новому стилю, 135 лет назад, в германском городе Дрездене родился будущий премьер-министр России Петр Аркадьевич Столыпин. Он прожил на свете всего 49 лет и в 1911 году был убит эсером и агентом Киевского охранного отделения Дмитрием Багровым. Столыпин был энергичным реформатором. Он хотел создать в России фермерство, укрепить только-только появившуюся в стране конституционную монархию. В сентябре прошлого года, упомянув о годовщине его убийства, я привел старую газетную цитату, якобы из статьи Петра Столыпина, по которой выходило, что председатель Совета министров России был ярым антисемитом. Слушатели написали мне, что статья принадлежала не ему. Я убедился в этом и принес слушателям извинения. Это был, можно сказать, замечательный образец контакта со слушателями и их контроля за нашей деятельностью. Спасибо всем, кто написал мне в защиту чести покойного главы правительства. 14 апреля 1902 года, 95 лет назад, родился известный боевой летчик, затем командующий военно-воздушными силами СССР, комкор, позже генерал-лейтенант авиации Яков Владимирович Смушкевич. Он был дважды героем Советского Союза. Один раз в 1937 году за то, что воевал в Испании во время советского вмешательства в тамошнюю гражданскую войну. Второй раз в 1939 году за руководство авиации в боях с японцами на реке Халхин-Гол. В 1940 году был помощником начальника генштаба, а в 1941 его настигла кровавая сталинская лапа. Он был арестован вместе с группой военных, с началом войны эвакуирован в Куйбышев и там осенью 1941 расстрелян. 16 апреля 1922 года, 75 лет назад, во время экономической конференции в Генуе, делегаты РСФСР и Германии удалились на близлежащий курорт Рапалло и там заключили договор. Формально они отказались от взаимных претензий по военным долгам, но главным был в Рапалло секретный договор, по которому Советская Россия предоставляла Германии возможность разрабатывать и испытывать на своей территории, на русской территории, новые образцы оружия, вести подготовку офицерского состава, в том числе артиллеристов, танкистов и летчиков. Как мы знаем теперь из книг Виктора Суворова, Ленин и Сталин в безумии своем подготовили в Рапалло будущую Вторую мировую войну. И последняя, увы, печальная годовщина. 13 апреля 1937 года, 60 лет назад, умер в 40-летнем возрасте не в тюрьме, не в лагере, а своей смертью талантливейший сатирик Илья Ильф, Илья Арнольдович Файн-Зильберг, который вместе с Евгением Петровым создал «12 стульев», «Золотого теренка» и масса других смешных произведений.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы упомянули картину его «Тайная вечеря». Я вспомнил одну из хохм переводческих. Это кто-то пришел к нам сюда из неопытных, из незнающих религиозный контекст. По-английски «Таня вечерят» из «Last Supper».
Вечер.
Так и перевели «Последний ужин».
«Последний ужин».
Я, с вашего позволения, после рассказа о Леонардо да Винчи, сразу захотелось услышать голос своего покойного товарища, который, пожалуй, единственный из моего поколения как-то мог приблизиться по широте кругозора, знания и, главное, пытливости к Леонардо. Это, конечно, Сергей Курехин. И вот его детский альбом и песня «Козлик и топир» поется его собственным голосом. Это альбом, который он делал вместе с Борисом Гребенщиковым, но оба они в свое время забраковали.
Это какой же год?
91-92 год они работали. Поссорились во время работы. Ну, два таких орла. Вот альбом остался, и думаю, будет выпущен. Но вот первый раз можно его послушать.
Давайте.
Пахнет мятой, ведет даль. Вдоль дороги полей хрусталь. Слепой козел уходит вдаль. Придут литовцы слегка понутрь. Ведут топира болтом вовнутрь. Он мой внутренний стендаль. Лезут прямо в рот, звуки лезут прямо в слух. Мой мозг уверен, тверд и сух. Задерни шторы, сними корсет, а той стыдливость киргизов нет. Их нет, есть внутренний Тибет.
Ренессансный музыкант Сергей Курехин. На все руки мастер. И он же и пел собственным голосом. Услышавши Сергея, тут все присутствующие оживились, потому что у каждого связаны с ним свои воспоминания. Я вот вам говорил как-то, что встретился с ним в полночь в Петербурге у Думы. И мы стояли в метро, и тут же, конечно, к нему подскочили какие-то ангажированные молодые дамы и стали задавать ему какие-то туманные вопросы. Совершенно, ну, знаете, просто девушке невозможно подойти к известному человеку и просто так ни о чем не говорить. Они, естественно, с высоты каких-то эзотерических позиций. На что Курехин им томно потупе сказал: «Нет, вы знаете, я принадлежу к школе японского анонизма». Он сходу выдавал какие-то такие вообще несуразицы, которые сиди целую неделю не придумаешь.
Да.
В нем такая есть опасность, да, он вечно так сказать, по грани, да.
Была,
по
грани. Уже
альбомы-то остались, а Алексей ведь готовит концерт.
Да, да, месяц. Да, всего месяц осталось до концерта 16 мая.
Несколько слов об этом, может быть, кто-то...
16 мая на концерте будут выступать много музыкантов, 6 разных групп, среди которых будет «Аквариум», и в полном составе. Так что все музыканты, которые будут выступать в той или иной форме, они отдают дань Курехину и человеку, и музыканту, и личности большой. И там будут музыканты, которые, может быть, с ним вместе на сцене никогда не играли. Но вот есть один такой человек, швейцарский пианист Джон Вольф Бреннан. Он джазово-классический пианист такой. Я вот выпустил 2 его альбома уже. Он написал музыку, у него какая-то непонятная тяга к России. Он вообще ирландец, но живет в Швейцарии. Но что-то с Россией, с этой туманной страной, я не знаю, как-то он зацепился туда. Он написал музыку к спектаклю «Москва петушки». И этот спектакль шел несколько раз с большим успехом в Ленинграде, в Петербурге и, может быть, еще где-то. И вот он будет выступать, и он рассказывал мне о своей встрече с Курехиным. Они встретились на частной вечеринке на какой-то. И кончилось это тем, что они играли на одном разбитом рояле в четыре руки. И Джон Уолт Бреннан говорит, что для него это был вообще апофеоз всей его деятельности, потому что это было настолько вообще здорово, настолько захватывающе.
Фейерверк.
Фейерверк, да.
Как с Леонардо в «Двуликисти» порисовать.
Да, что вот два таких пианиста, четыре руки, при том четыре одинаковые руки, и что они там вытворяли.
Алексей, он у нас в две руки играл в шестой студии, если помните.
Ну,
и было
помню, тоже мы же альбом выпустили, Леонид Владимирович, конечно, помним, да.
Но земля российская талантом богата, и на смену каждому погибшему солдату встает как минимум два, а то и три.
Такого Курехина не повторить.
Это верно, да. Но вот гость наш, путешествие по глубинным районам, натыкается иногда на нечто неожиданное.
Да, надо сказать, что если при знакомстве с Александром Башлачевым, о котором я делал передачу аж в 89-м году на «Севообороте» у тебя, в гостях, у вас в гостях. Я думал, что вологодская земля ничего близкого не родит. А вот совершенно случайно встретившись с четырьмя уже потерявшими зубы и бросившими пить вологодскими мужиками, которые называются Петрович Бенд, я убедился, что эта земля всегда что-то будет производить. Они играют ритм энд блюз, практически оплачивают собственные концерты, потому что собрать даже больше 50 человек в городе Вологда людей на концерт просто невозможно, если это не попса. Вот. И вот песня, которую я хотел бы вам предложить, боюсь, что полностью она не попадет в наш эфир, но в ней и такая и боль за свою землю, ну и вот мощь, свойственная настоящему ритм-блюзу.
Ну что же, мы простимся, дорогие друзья, с вами до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. Предоставляем слово вологодцам, которые шутить не любят. Это всем известно. Счастливо!
Хозяин мертв, дом продается, кому-то новому не воля. Хозяин мертв, его забыли, все, кроме выжившего дома, яблонь, что в саду зелен, когда былые посадили. Но двери дома заскрипели, пришли хозяева иные.